Дарья Кузнецова. Я выбираю свободу. Бельфинорными Альма-Альт-Эль из корней серебряного дуба. Статуя была странной. Я разглядывал ее и никак не мог понять, нравится мне это изображение или нет. Художник, безусловно, был талантлив, и статуя казалась живым существом, лишь с непонятной целью, припорошенным мраморной пылью. А вот с сюжетом уже были серьезные трудности. Начать с того, что ростовое изображение местного героя, долженствующее вызывать уважение и почтение, я разглядывал сверху вниз, и уже это было дико. Да и в остальном образ был малоприятным, или, вернее, малопонятным. Мужчина сидел на корточках, одетый в потрепанную полевую форму, причем этот эффект потрепанности явно был придан скульпторам намеренно, и с легким насмешливым прищуром глядел на зрителя снизу вверх. В зубах была зажата папироса, которую он прикуривал от огонька в правой руке, прикрытого от зрителя и ветра левой ладонью. У ног его лежал разворошенный вещмешок, на плече висела винтовка, в запечатленный художником момент, упертая прикладом в землю. Что касается лица статуи, насчет портретного сходства я был не уверен, поскольку лично с этим героем знаком не был, но на все свои изображения он походил и полностью соответствовал всем рассказам о себе. Резкая симметричная стрижка с переходом от выбритого левого виска к спадающим до плеча длинным прядям справа откровенно диссонировала с безукоризненно правильными аристократическими чертами лица. А еще выставляла на всеобщее обозрение рваное левое ухо, украшенное дополнительно привлекающей внимание серьгой, которая, кстати, в самом деле была серебряной, вставленной в каменное ухо статуи. В конце концов, я пришел к выводу, что каменная копия раздражает меня не меньше, чем покойный оригинал, и решил, что художник явно достоин похвалы уже за одно это. Но подобным произведением искусства я бы не украсил даже сортир для слуг. «Ты, что ли, будешь особенно доверенный посланник и прочее, прочее?» Раздался рядом недовольный женский голос, и я едва удержался от неприязненной гримасы. Адресована она была не неожиданной собеседнице, а окружению в целом. Местный слишком быстрый говор с раскатистой «Р», неразборчивыми «Б» и «В» и неизменно мягкой «Л» всегда вызывали у меня ощущение, что собеседник то ли издевается, то ли слаб на голову. Впрочем, последнее утверждение показалось особенно справедливым, стоило перевести взгляд на особу, привлекшую мое внимание. Это была нищенка. Во всяком случае, первое впечатление говорило именно об этом, как бы дико это ни звучало. Хотя с местными ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Взъерошенная копна волнистых черных волос, к счастью, хотя бы чистых, была, наверное, собрана в прическу, если можно применить это слово к подобному безобразию. Слева волосы были убраны в несколько тонких косичек, заплетенных по направлению от лица к затылку, что создавало ощущение залысины. Справа свободно спадали перехваченные на уровне шеи несколькими витками обыкновенной бечевки. В ухе, кстати, поблескивала такая же серьга, как у статуи. Впрочем, как раз эта деталь вызывала меньше всего негативных эмоций. Ушко было вполне изящным и даже красивым. Узкое лицо от природы тоже было красивым, только его обладательница относилась к собственной внешности откровенно наплевательски. Обветренные губы, впалые щеки и тени под глазами, выдающие любительницу сладкого забвения, наркотического вещества, в последние годы весьма популярного. Из-за этих тусклых синяков и без того темные глаза странного фиолетового цвета казались двумя провалами. Эльфы, конечно, бессмертны, от такого не умирают, но подобная дрянь сказывается даже на нас. Одета женщина была в простое мешковатое платье из грубого полотна, едва прикрывавшее колени. На гибкой стройной фигуре даже оно смотрелось бы почти пристойно, если бы не было залатанным в нескольких местах и грязным по подолу. Но самое главное, что окончательно вывело меня из равновесия, она была босой. Узкие маленькие стопы совершенной формы были покрыты пылью, и я все-таки не удержался от неприязненной гримасы. Как можно было настолько себя запустить? А ведь если абстрагироваться от одежды и вот этой небрежности и представить эту особо прилично одетой, получится нечто весьма эффектное и даже удивительное. Необычные яркие глаза, точеные черты лица, изящная фигура, да один цвет волос, редкий, черный, в синеву чего стоил. Пожалуй, такой красотой не пренебрег бы и сам владыка. Откуда она тут только взялась? И почему никто до сих пор не догадался взять за шкирку и как следует прополоскать это недоразумение, приведя в порядок? Никто не позарился и не пожелал разглядывать цветок под слоем мусора? Впрочем, не удивлюсь, если обитателей этого свинарника все устраивало и так. Определенно, уничтожение этой клоаки было достойной целью. Жалко, что все вышло именно так, как вышло. «Что тебе надо?» — спросил я. Получилось, к счастью, вполне ровно и даже нейтрально. Откровенно высказывать неприязнь даже к такому позору вида неприлично. «Мне?» — Нищенко вскинула брови, окинув меня взглядом. Взгляд был вызывающе насмешливым и даже почти надменным, и принадлежал он полностью уверенной в себе и довольной своим положением женщине, а никак не несчастной оборванке. «Мне давно от вас ничего не надо». Я уже получила все, что хотела. Это ты притащился стелить коврик для своего владыки?
Коврик? — переспросил я.
Но умолять, стоя на коленях в пыли, это же так неэстетично! — язвительно фыркнула она.
Еще одно слово в подобном тоне, подчеркнуто холодно, начал я, но женщина оборвала мою речь.
Привыкай, светленький! Это самый дружелюбный тон, на который вы можете здесь рассчитывать после того, как мы вас нагнули и хорошенько выпороли.
Рассмеялась женщина, и я с трудом удержался, чтобы не схватить ее за горло. За тонкую, изящную шею, которую я вполне мог сломать одним движением и даже, наверное, одной рукой.
Валюк может миндальничать и следовать этикету. Он вообще слишком добрый, а больше ни от кого ты лучшего обращения не получишь. «Еще скажи спасибо, что я согласилась потратить на тебя свое время и поработать экскурсоводом. И что согласилась именно я, а не кто-то из ребят, предлагавших радикально решить проблему вашего существования и основательно прополоть грядку под великим древом».
Я на мгновение прикрыл глаза и постарался взять себя в руки, призвав к порядку бушующее внутри пламя. Задевали не столько ее слова, сколько общая ситуация, которую оборванка сейчас олицетворяла. Хотелось свернуть ей шею, как кролику, и сжечь дотла весь этот грязный, обшарпанный город, но такой возможности и такого права я не имел. Как ни противно это осознавать, женщина говорила правду, и, наверное, она имела право злорадствовать. Они все имели это право, потому что победили. Мы начали эту войну, желая стереть их с лица мира, а они прекратили, едва не стерев нас. Это было унизительно. Унизительной была вся эта поездка, унизительным был этот мир. Многие, и я среди них, желали бы умереть, но не увидеть такого финала. Они дошли почти до самого сердца светлого леса, до великого древа. Владыка решил склонить голову, принять позорный мир, признать границы там, где дикие требовали изначально, и за эту гибкость его можно было бы уважать. Можно, но у меня не получалось. Наверное, именно поэтому он владыка, а я просто вынужден до конца исполнить свой долг, следуя присяге. Как обычно. Мелькнула злорадная мысль, что главное унижение, прилюдное, подлинное, ждет как раз самого владыку, и это помогло смирить гнев. Потерплю. В конце концов, недостойно перворожденного впадать в ярость из-за нескольких слов какой-то убогой. Недостойно, но в моем случае очень трудно. Хороший маг огня — плохой дипломат и политик. «Спасибо», — процедил я.
«Не за что», — ухмыльнулась женщина. «Ладно, пойдем, что ли, покажу, где вам предстоит обитать. Сколько там жертвенных баранов намечается?» — уточнила она. «Ну, то есть, кроме тебя и твоего начальника кто-то еще будет, или, как обычно, решили самоустраниться?»
Семеро, как и было оговорено. Владыка и круг силы.
«Ишь ты, какой Валек молодец! Пробил-таки!» — проговорила женщина, восторженно присвистнув.
Свист получился резкий и пронзительный, к тому же прозвучал прямо над ухом, так что я поморщился. «Ладно, звать-то тебя как убогий».
«Фель»,